Глава 15. Я пытался относиться к Джудит добрее, старался быть хорошим и любящим братом, но от ненависти мне было никуда не деться. Я говорил себе: «Она моя маленькая сестричка, мой единственный сиблинг, я должен ее любить, но принудить к любви нельзя. Благие намерения так и останутся намерениями. Кроме того, они были не такими уж благими. Я с самого начала видел в Джудит соперника. Я был первенцем, рождался в муках из неправильного положения, и предполагалось, что я пуп вселенной. Таковы были условия моего контракта с Богом. Я должен страдать, потому что я особенный, ни на кого не похожий, однако за это вся вселенная должна обращаться вокруг меня. Девочка, которую взяли в дом, была всего лишь терапевтическим средством, предназначенным для того, чтобы облегчить мои отношения с человечеством. Ей ни в коем случае не полагалось становиться самостоятельной личностью, ей запрещалось иметь личные потребности или отнимать у меня родительскую любовь. Она должна была стать не более чем вещью, предметом обстановки. Разумеется, ничему такому я не поверил. Не забывайте, когда ее взяли в дом, мне было уже 10 лет, а 10-летний ребенок все прекрасно понимает. Я знал, что мои родители больше не чувствуют себя обязанными заботиться лишь о своем загадочном, столь не по годам развитом сыночке. Быстро и с огромным облегчением они перенесли внимание и любовь, в особенности любовь, на глупенького неполноценного младенца. Она заняла мое место, я стал им не нужен. Естественно, кто бы ни возмутился. Так стоит ли попрекать меня тем, что я пытался убить Джудит еще в колыбельке? И неудивительно, что она не испытывала ко мне даже подобия теплых чувств. Ненависть началась с меня. С меня, Джуд, с меня, с меня, с меня. Ты могла бы погасить ее любовью, но не захотела. Однажды, в субботу, в мае 61-го, я заглянул к родителям. В те годы я навещал их нечасто, хотя проживал поблизости всего в 20 минутах езды на метро. Я предпочитал обитать за пределами семейного круга, независимо, вдалеке, и не чувствовал никакого желания вернуться. Кроме того, я корил родителей за те чертовы гены, которыми они меня наградили. А потом у них жила Джудит, откровенно презирающая меня. Зачем было лишний раз бередить душу? Так что я не появлялся в отчим доме неделями и месяцами, избегал его до тех пор, пока материнские звонки не переполняли чашу моего терпения, и нежелание не отступало перед осознанием своей вины. Я был доволен, узнав по приходе, что Джудит еще в постели в 3 часа дня. «Ну, она ведь гуляла допоздна», — сказала мать. Джудит было 16. Я представил себе, как она идет на баскетбольный матч школьных команд с каким-нибудь тощим и прыщавым юнцом, а потом обпивается молочными коктейлями. «Спи, сестрица, спи крепко и без пробуждения». Конечно, ее отсутствие оставило меня наедине с печальными родителями, кроткая и бледная мать, утомленный и разочарованный отец. Всю свою жизнь я наблюдал за тем, как они словно становятся все меньше и меньше, а сейчас сделались совсем крохотными. Пожалуй, еще чуть-чуть, и они исчезнут окончательно. Здесь я никогда не жил. Многие годы Пол и Марта снимали трехкомнатную квартиру просто потому, что мы с Джудит не могли спать в одной комнате. Но как только я поступил в колледж и снял комнату близ кампуса, родители подыскали квартиру поменьше, гораздо более дешевую. Их спальня располагалась справа от передней, спальня Джудит слева, за длинным коридором и кухней, а посредине помещалась гостиная, где сиживал, подремывая и листая «Таймс», мой отец. В последнее время он не читал ничего, кроме газет, хотя прежде ум его был куда активнее. От него исходила мутно-серая эманация усталости. Впервые в жизни он начал прилично зарабатывать и мог бы закончить свой век в сравнительном благоденствии, но успел приучить себя к психологии нищего. «Бедный Пол, жалкий неудачник, ты заслуживаешь куда большего». Он переворачивал страницы, а я читал газету его глазами. «Вчера Алан Шепард совершил эпохальный суборбитальный полет». «США забросили человека на 115 миль в космос», — кричали заголовки. «Шепард управляет капсулой, рапортует по радио, полет длится 15 минут». Я попробовал заговорить с отцом. «Что ты об этом думаешь? Ты слышал радио?» Он пожал плечами. «По-моему, ерунда, безумие, пустая трата времени и денег». Королева Елизавета посетила папу в Ватикане. толстый папа Иоанн выглядел на снимке как раскормленный кролик. Линдон Джонсон обсудит с азиатскими лидерами возможность военной помощи. Взгляд отца скользил от заголовка к заголовку. «Поддержите просьбу Голдберга о ракетах. Кеннеди подписал биль о минимальной зарплате». Ничто не откладывалось в памяти отца, даже такая фраза, как «Кеннеди изыскивает возможности урезать подоходный налог». На какое-то мгновение он задержался на спортивном разделе. «Грязь выводит Керри Бека в фавориты 87-го дерби в Кентукки». «Янки против ангелов» в серии из трех матчей на побережье, 21 тысяча зрителей. «Как ты думаешь, кто победит на скачках?» — спросил я. Он покачал головой. «Что я понимаю в лошадях?» И я понял, что он уже мертв, хотя его сердце будет биться еще лет 10. Он перестал воспринимать мир, он проиграл свою игру. Я оставил отца в мрачной задумчивости и завел вежливый разговор с матерью. В своем читательском клубе они обсуждали «Убить пересмешника», и мать хотела узнать, читал ли я эту книгу. Нет? Чем же я занимаюсь в свободное время? Хожу ли я в кино? Что там показывают? «Приключения», — сказал я. «Французский?» — спросила она. «Нет, итальянский». Она попросила пересказать содержание, внимательно слушала, ей было интересно, но поняла она далеко не все. «С кем ты гуляешь?» — спросила она. «Встречаешься ли с хорошими девушками?» «Ее сын холостяк, 26 лет и еще даже не обручен». Я уклонился от утомительного объяснения с искусством, приобретенным долгой практикой. «Извини, Марта. От меня ты внуков не дождешься. Ты получишь их от Джудит, и ждать тебе долго не придется». «Мне надо поджарить цыпленка», — сказала мать и ушла. Я посидел некоторое время с отцом, а потом направился в туалет, что находился возле комнаты Джудит. Увидев, что дверь была приоткрыта, я заглянул внутрь. Свет не горел, шторы были опущены, но я коснулся мозга сестры, и оказалось, что она не спит и собирается вставать. «Что ж, Дэвид, прояви дружелюбие, от тебя не убудет», — я легонько постучал в дверь. «Привет, ничего, если я войду?» — она сидела в кровати. Из-под белого купального халата виднелась темно-синяя пижама. Джудит зевнула, потянулась, лицо ее, обычно такое твердое, распухло от продолжительного сна. Вопреки привычке я сразу заглянул в ее мозг и узрел там нечто новое, неожиданное. Эротическую инаугурацию моей сестры, произошедшую сегодня ночью. Я увидел все. Возню в автомобиле, растущее возбуждение, внезапное осознание того, что дело заходит дальше уже знакомых ласк. Вот обнажилась лона, ах, как неудобно лежать. Копошение с презервативом, моментальный переход от категорического сопротивления к полному согласию, торопливые и неловкие пальцы, терзающие девственную щель, осторожные и неуклюжие движения, удивление от открытия, что проникновение происходит без боли, слияние, быстрый мальчишеский взрыв, путанные последствия, смятение, смущение и разочарование от того, что все кончилось, а она осталась неудовлетворенной. Возвращение в молчании со стыдом на лицах. Бесшумное прокрадывание к себе в комнату, успокоив мимоходом еще не заснувших родителей. Поздний ночной душ, мытье, проверка протараненной слегка опухшей вульвы, тяжелый сон с частыми перерывами, долгое пробуждение, постепенное понимание. Она довольна, что стала женщиной, чувствует облегчение и испуг. Нежелание вставать, встречать новый день, смотреть в глаза Марти и Полу. «Джудит, твой секрет мне известен». «Как поживаешь?» — спрашиваю я. Вынужденная притворяться, она бормочет. «Не выспалась, поздно пришла, а ты почему здесь?» «Да так, зашел проведать семью». «Очень мило с твоей стороны». «Не по-дружески, Джуди. Или я тебе настолько отвратителен?» «Зачем ты дразнишь меня, Дэви?» «Но я же сказал, стараюсь быть общительным. Ты моя единственная сестра, другой нет и не будет. Вот я и решил с тобой поздороваться». «Считай, что я тебе ответила». «Ты могла бы рассказать, как живешь. Мы ведь давно не виделись. Тебя это интересует?» «Если бы не интересовало, не спрашивал бы». «Ну да», — сказала она, — «тебе наплевать на меня и мои дела. Наплевать на все и всех, кроме Дэвида Селлига. Так что не строй из себя паиньку, тебе это не идет». «Эй, постой. Давай повременим с дуэлью, сестренка. С какой стати ты думаешь, что...» «А ты вспомнил обо мне хотя бы раз за неделю? Я для тебя только мебель. Сестреночка, маленькая дурочка, ребеночек, помеха. Ты когда-нибудь разговаривал со мной вообще? О чем бы это ни было? Ты знаешь, в какой школе я учусь? Я для тебя совершенно посторонний человек». «Что ты, ничуть? Какого черта? А что ты знаешь обо мне?» «Целую кучу». «Например?» «Оставь, Джуди». «Нет, погоди, что ты знаешь обо мне? Ну?» «Например?» «Ладно. Например, я знаю, что тебя сегодня ночью лишили девственности». Удивление было взаимным. Я раскрыл рот, не веря, что позволил себе произнести эти слова, а Джудит вздрогнула, словно ее током ударило. Вся напряглась, отшатнулась, глаза ее засверкали. «Что? Что ты сказал, Дэви?» «Ты слышала?» «Слышала. Но подумала, что мне приснилось. Повтори-ка». «Нет». «Почему нет? Оставь меня в покое, Джуди». «Кто тебе сказал?» «Джуди, пожалуйста». «Кто тебе сказал?» «Никто», — пробормотал я. На ее лице появилась торжествующая улыбка. «Ты сам об этом узнал. Я верю, честно, я верю тебе. Тебе никто не говорил. Ты взял это прямо из моей головы, правда, Дэви?» «Лучше бы я не заходил к тебе». «Ну, признайся. Почему ты не хочешь признаться? Ты же читаешь мысли, Дэвид. Ты как цирковой уродец. Я давно подозревала это. Все твои предчувствия, когда ты всякий раз оказываешься прав, смущаешься и не можешь объяснить, каким образом... Они отсюда. Ты уверяешь, что тебе просто везет. Ну да, везет, как же. Но я-то догадалась, откуда ты все выкалываешь. Эта сволочь читает у меня в голове, сказала я себе, и сама себе не поверила. Это же безумие. Так не бывает, такое невозможно. А на самом деле правда? Ничего ты не угадываешь, а подсматриваешь. Мы все для тебя открыты, и ты читаешь в нас, как в книгах, шпионишь, разве не так? Я услышал позади какой-то звук и испуганно шарахнулся от двери. Но оказалось, что это всего лишь Марта. Она просунула голову в дверь и неопределенно заспанно улыбнулась. «Доброе утро, Джудит, или я должна сказать добрый день?» «Хорошо поговорили, детки. Не забудь про завтрак, Джуди», и поплыла дальше. «Почему же ты не рассказал ей?» — накинулась на меня Джудит. «Почему не описал, с кем я была, что делала, что чувствовала?» «Прекрати!» «Ты не ответил на мой вопрос. Есть у тебя эта колдовская сила? Есть, есть?» «Да». «И ты тайно шпионил всю свою жизнь?» «Да, да». «Я знала это. Знала все время. Теперь понятно, почему я всегда чувствовала себя, словно вываленной в грязи, когда ты вертелся рядом. У меня было такое ощущение, будто все, что я делаю, напечатают в завтрашних газетах. Я никогда не оставалась одна, даже заперевшись в ванной. Мне всегда казалось... что за мной подглядывают!» Она вздрогнула. «Надеюсь, я никогда больше не увижу тебя, Дэви. Теперь я знаю, кто ты такой. Жаль, что я не раскусила тебя раньше. Учти, если я поймаю тебя, если почувствую, что ты роешься у меня в голове, то оторву тебе яйца, усвоил? Оторву, можешь не сомневаться. Давай, мотай отсюда, дай мне одеться». Я попятился к выходу. В ванной я схватился за холодную раковину, подтянулся ближе к зеркалу, чтобы рассмотреть свое пылающее лицо. Вид у меня был ошеломленный и озадаченный. Казалось, на моем лбу отпечатана строка «Я знаю, что тебя лишили девственности сегодня ночью». Кто тянул меня за язык? Случайность? Или эти слова сорвались с губ, потому что Джудит вывела меня из себя? До сих пор я не позволял себе такой откровенности. Фрейд утверждает, что случайности не бывает, как не бывает и обмолвок. Все говорится намеренно, на сознательном или на подсознательном уровне. Я сказал то, что сказал, потому что хотел, чтобы Джудит знала правду обо мне. Но зачем? Почему я открылся именно ей? Да, Найквисту я уже признался, но там риска не было, а все остальные пребывали в неведении». «Ваши грандиозные усилия пошли прахом, а, мисс Мюллер?» «Что ж, теперь Джудит знает. Я дал ей в руки оружие, которое способно меня погубить. Я дал ей в руки оружие. Как странно, что она никогда не пыталась им воспользоваться».